Добрый день, друзья. В эфире программа «Александр Студия» с последними событиями, событиями уходящей недели у нас в стране и в мире. Ведущий Александр Алексеев и мои гости. Журналисты Эдвин Инкинс и профессор Рижского университета Страдания, политический аналитик Андрей Спруц. Добрый день, господа.
Здравствуйте.
Ток-шоу с Александром Алексеевым.
67-227-440, телефон в студии, телефон прямого эфира, но проще всего написать, зайдя на домашнюю страничку Латвийское радио 4, программа «Александр Студия», сразу же ваш комментарий появится у меня на мониторе. Учитывая то, что социальная активность растет и звонков становится все больше и больше, впрочем, как имейлов, ну, друзья мои, давайте мы договоримся так, смс-ки больше не посылайте, я просто физически их не могу одновременно с вашими мейлами и звонками принимать, и все-таки я даю предпочтение мейлам. Еще раз напомню, Латвийское радио 4 в интернете. Программа «Александр Студия». Давайте мы начнем с событий латвийских. Сейчас в странах Балтии, ну, прежде всего, наверное, это касается Латвии и Эстонии, начинается сбор подписей под петицией в Европарламент за защиту прав неграждан. Инициатива исходит от евродепутатов эстонки Яны Том и Мамыкина Андрея и Татьяны Жданук. В разных странах по-разному положение вот в Эстонии и Латвии неграждан, как известно, скажем, в Эстонии неграждан. Граждане принимают участие в выборах местного самоуправления, но, насколько я знаю, не имеют права избираться. В Латвии они лишены этого права. Возможно, какие-то есть дополнения, потому что эта информация появилась только вчера и требует уточнения. Но, тем не менее, как вы считаете, насколько это... петиция, если действительно будет собрано достаточно большое количество подписей, заинтересует Европарламент? Насколько она актуальна в сегодняшнем контексте тех событий, которые происходят в Европе?
Ну, в европейском контексте не очень. Поскольку там как-то эта проблема иначе решается. Это все-таки наш внутриполитический вопрос в таком смысле, что если произойдет то, что сейчас спрашивает странным образом объединенный Мамыкин и Жданека, это увеличит базу одной партии в Латвии, это Сасканс-центр, который просто получит большую базу перед следующим выбором. Я думаю, что в этом и есть вся суть.
Андрей, что скажете?
Ну, Кудемир Эдвинс уже сказал то, что если петиция, значит, выборы приближаются. Выборы приближаются. Следующий год местные выборы, через два года уже не слишком-то далеко, уже парламентарные выборы. Так что я думаю, это часть политики, что надо все время подчеркивать свою принадлежность к какой-то конкретной группе людей. Хотя, с другой стороны, ну, как бы ситуация такова, что да, здесь есть вопрос, здесь есть какие-то вызовы, здесь есть какие-то проблемы, но, с другой стороны, люди, которые уже хотели, я думаю, получить гражданство, они уже, по большому счету, получили гражданство. Люди, которые не хотели, по разным причинам, наверное, слишком рваться и так не будут получать гражданство. Так что эта проблема остается, но это большая часть политиков, чем, мне кажется, даже общество.
Да, я думаю, что Андрей задел очень-очень справедливую одну вещь. Тут нету усилия, чтобы люди, которые не граждане Латвии, но долго тут живут, чтобы они получили бы гражданство. Такое усилие было бы более понятное. Мне даже как-то иногда кажется, что надо было бы еще смягчить те критерии, по которым люди могут получить гражданство. Я, например, думаю, что тем людям, которым за 60 и 65, можно было бы не спрашивать, сдавать письменный экзамен. Поскольку и прям в какой-то... Вот чем старше становлюсь, тем больше я этих людей понимаю. И тогда было бы интересно поддержать...
В каком смысле?
Трудно научиться писать на чужом языке.
Слушай, это касается и молодых. Я же получаю огромное количество мейлов, и мои коллеги получают, вот смотришь...
Не, они просто писать не умеют. Это разное.
Это другой вопрос. Да? Про запятые я вообще не говорю.
То есть, например, если бы такое изменение в законодательстве спрашивали, это было бы понятно. Я думаю, даже достаточно много граждан Латвии это поддержали бы. А тут просто расширение базы.
А вот результат можно выйти? Вот помните, Жданук, она все-таки добилась того, что не граждане смогли путешествовать без виз в большинство стран Европейского Союза. Здесь может быть какая-то подвижка практическая?
По большому счету, я считаю, что, наверное, все-таки нет. Здесь нет критической массы, чтобы получилось что-то такое.
Но все-таки 250, говорят, 300 тысяч неграждан. Ну, да, это да, Латвии много меньше, очень.
Да, конечно, это не маленькая цифра. И здесь тоже можно говорить про какой-то элемент справедливости, потому что если приезжает сюда человек, который вообще никогда в Латвии не жил, не родился, но он... гражданин Евросоюза или страны Евросоюза, значит, гражданин Евросоюза, он получает право через несколько лет здесь уже и выбирать в местных выборах, и на Европарламент. Пока человек, который здесь родился, не получил гражданство, он не участвует ни в тех, ни в других выборах. И какой-то элемент этого есть. Но, с другой стороны, я сегодня не считаю, что надо менять правила. Правильно они... Может быть, и не слишком справедливы, но они установлены, они ясны. И, может быть, где должно быть какое-то продвижение того, что когда уже человек получает гражданство, он полноценный член, он полноценный часть общества. Потому что мы видим, что после вот получения гражданства мы считаем, что какая-то часть населения, здесь есть вот такие потолок из стекла, политические, где все время получил гражданство, но все-таки ты русскоговорящий, поэтому мы полностью не можем доверяться к тебе. И это проблема. Здесь я считаю, что это проблема. Это здесь проблема тоже из как бы властных структур.
Вот интересно, в продолжение этой темы. Я уж не помню, кто из президентов Латвии впервые упомянул вот такое выражение «латвиец». Оно не привилось, в общем-то, ни на латышском, ни на русском языке. Вот как-то разделено общество, это латыши, это русскоязычные. Интересно, на этой неделе в первом чтении парламент одобрил законопроект, который предусматривает расширение круга лиц, которые смогут изменить запись своей национальности на латыш. И вот что интересно. Согласно этому проекту, лицо, получившее в Латвии вид на жительство, регистрационное удостоверение или удостоверение постоянного жительства, вправе изменить запись национальности на латыш или лив. То есть выходит так. Вот у меня в понедельник был кинорежиссер, документалист Манский. Всем советую, кстати, друзья, посмотреть очень интересный фильм о Корее, идет сейчас в рижских кинотеатрах. По идее, если этот документ будет принят, он имеет вид на жительство, как и многие оппозиционеры Путина, он может у себя в паспорте записать, попросить, по крайней мере, чтобы записали ему национальность не русский, а латыш. Насколько это логично вообще? Я понимаю, если человек жил здесь всю жизнь, является гражданином, ну, скажем, русский, там, татарин, цыган, еврей, вот вдруг захотел стать латышом. Это одно дело.
Ну, это тоже достаточно абсурдно, поскольку человек себе, у каждого человека есть национальная идентичность. Она не может поменяться только потому, что ты получил документы. У меня есть случай, когда одна девочка, которая жила все время в России, в Москве, но ее дедушка был стрелком, и дедушка получил, когда стрелки в 20-м, по-моему, году возвращались, они могли получить документ, что они могут стать, что они по всем критериям подходят, чтобы стать гражданином Новой Латвии. У нее есть такой документ. Ее дедушка подходил под эти правила, он не вернулся, он продолжал там жить. Она сейчас приехала.
И не гражданка.
Она, во-первых, не гражданка, во-вторых, она не может получить эту запись латышка.
А почему? Это нонсенс вообще, если есть документ, подтверждающий право дедушки на гражданство.
Там, конечно, есть. Ну, ты знаешь, законодательство никогда не написано на 100%. Всегда есть какие-то изъяны, какие-то мелочи. Это необычный случай достаточно. Вот если она поменяет, это будет честно.
Вот я про это и говорю. А к чему вообще этот документ?
Знаете, конечно, есть разные перспективы, как бы разные интерпретации того, как мы себя чувствуем. Наверное, если мы спросим кого-то, кто приехал в Германию или приехал в Францию или Испанию, там будет, наверное, испанец или француз, и не будет там что-то как бы какая-то искусственная конструкция. И пусть уже будет, если он имеет... как бы вид на жительство или гражданство. Мне кажется, это немножко такой каламбур семантики, лингвистика, да, как мы называем или не называем. Самое главное, как себя все-таки человек чувствует. И здесь я вижу, смотрю на своих студентов, у меня очень как бы большая группа, 20-30% это русскоговорящие, которые прекрасно говорят на русском, прекрасно говорят на латышском, прекрасно
чувствуют себя
на английском. Чувствуют по-разному, но это самое главное, чтобы они себя чувствовали. Мне кажется, это не важно, что там написано или написано. Конечно, хорошо, что есть такая возможность, что есть, он может выбирать, но это не самое главное. Главное, чтобы он чувствовал вот эту как бы связь с страной, где он живет. И то, что в каких-то документах, это для меня второстепенно.
Так, что нам пишут? Сбор подписи, пишет Елена из Даугавпилса. Это полная ерунда. Если его не дали, то уже не дадут. Ну, это имеется в виду, наверное, гражданство. Я сама не гражданка, буду натурализоваться и буду горда собой. А клянчить гражданство спустя столько лет, это уже смешно, махать руками после драки. А не с той стороны ведут работу за пчел. А раз за пчел есть еще? Мне кажется, уже
нет. Ну, нет.
Да, ну, фактически нет. И согласие, чем больше, пишет Людмила, чем больше прав у неграждан, тем меньше стимула получать гражданство. Чем больше прав у них... Да, ну, это естественно. А значит, меньше избирателей у этих партий. Им надо агитировать молодых, получать гражданство и попробовать изменить требования для пенсионеров, весь стаж которых в Латвии. А Жданок и Мамыкин, пишет слушатель, защищают права неграждан, но не занимаются правами граждан. Вот такая точка зрения. Национальность состоит из двух частей. Гены, принадлежность предков к группе и самоидентификация, культура, язык. Если по первой группе определяем национальность, переход невозможен. В принципе, если по само... Не, ну это не важно, как человек определяет. Это очень научно. В общем-то, это зависит от человека. Меня вот удивило в этом проекте то, что вновь вот приехавшие сюда... Люди совершенно... Ну, многие из них изучают латышский язык, кстати. Mm. Те, кто собирается остаться на долгое время, дети идут в латышскую школу. Но, с другой стороны, как-то вот странно, что они получают, могут получить право в паспорте написать свою национальность, как латыш указать. Вот это меня удивило. Все остальное, в общем-то...
Ну, наверное, мы еще должны посмотреть, как это будет продолжаться.
Да, да, несомненно.
Но мне кажется, то,
но
что...
кто понял этот вопрос? Вот зачем это нужно? Что в стране больше нет проблем никаких?
Очевидно, какой-то частный случай.
Может быть. Причем здесь вопрос о гражданстве, Александр спрашивает. Вопрос был о выборах местных самоуправлений, где живут столько людей, которые платят налоги и не могут, как в Европе, выбирать... Кстати, вот эта проблема. Очень многие мне слушатели говорят, а вот мы платим налоги, мы платим очень большие налоги, если это предприниматели, и мы большие патриоты Латвии, чем те латыши, которые, скажем, уехали в Ирландию. А мы не граждане. Тоже можно в определенной степени этих людей понять, я уж не знаю.
Ну, можно, наверное, но опять здесь даже в Соединенных Штатах там есть Вашингтон, который как бы, ну, нет штата Вашингтона, нет представительства из Вашингтона, и там есть как бы надписи на машинах no taxation or representation, если нет, если мы платим, тогда, конечно, платим, да, мы налог, должны, да, быть представлены. Если мы не платим, тогда мы можем быть и не представлены, наоборот. Но опять, ну, здесь условия установлены. То, что мне кажется, было парадоксально интересно между строках слушателей, то, что люди, которые уже прошли через натурализацию и получили гражданство, они уже начинают говорить, почему. Почему не гражданам, которые не сделали никакую попытку даже, им можно или потенциально ним дадут гражданство как бы
без... То есть, собственно говоря, мы прошли этот,
да,
путь, а почему им надо...
получили,
да,
без ничего.
Я понимаю. Давайте мы звонок примем. Алло, в эфире.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, сколько я знаю, не годы надо прожить в Латвии, чтобы проголосовать на местных выборах, а не то 3, а не то 6 месяцев. Это первое. И второе, вот что сейчас вот рассуждали о том, что граждане, не граждане, подписаться. Вообще это не дело, когда у нас есть, вот я как раз натурализованный гражданин, и у меня никакой обиды не будет, если дадут вот в это гражданство остальным там людям. Вопрос другой. Возьмут ли они это гражданство? И вот у меня вопрос к господам, к вашим. А вообще-то это не как-то, мне кажется, неправильно для государственной безопасности, когда у нас есть такое количество неграждан, и которые не вовлекаются в общегражданскую
жизнь. А что с ними делать? Вот вы говорите, многие не возьмут. Выселять их, что ли?
А?
Что делать?
Вы понимаете, так получилось, что люди в этом статусе привыкли жить и находят некоторые блага. Если бы это с самого начала, вообще вопросов бы не было бы, понимаете? Если бы,
сейчас-то что делать?
Вот сейчас, вот вы представляете, на секунду, наверное, надо, если будет принято такое решение, принудительным путем, то есть ликвидировать статус негражданина.
Понятно, спасибо. Загоним всех...
В гражданство.
Да, в гражданство, это что-то новое.
Нет, ну если так вообще... Я не знаю, цинично, но есть люди, которые говорят так, что уже через 20-30 лет, но эта проблема, она сама себя как бы...
Будет решена, да?
Исчерпает, да. Потому что...
Ну, просто, 20-30 просто, лет – это много.
Просто, конечно, это много. Я опять, я считаю, здесь я согласен со слушателем, что это в какой-то мере все-таки проблема для общества. Если мы видим, что практически 300 тысяч, 15% людей, они не часть, или могут считать, не часть как бы политического общества здесь, в Латвии.
Да, но в то же время я хочу сказать, что гражданство – это не бумажка. Это, конечно, тоже и бумажка. Но, во-вторых, это чувство принадлежности и, если хотите, какой-то лояльности. И эту лояльность сейчас все, что наше государство запрашивает от человека, чтобы он знал язык, знал немного истории и ничего намного более. Как я сказал, вопрос о письменном экзамене для меня тоже немножко спорный. Вообще-таки это не ахте что-то.
Ну, совершенно драконовские методы предлагают слушатели. Проблема в излишней демократии и излишней свободе. Если пофантазировать о 40-м годе, то отправили бы в Сибирь недовольных, и проблема бы даже не появилась. Сейчас мотивация быть лояльным нет. То есть всех опять в вагон и в гражданство. Вот, пожалуйста. Это же не я выдумываю. А вот интересная точка зрения. Русские – это богатство Латвии, это в смысле исламизации общества. Вот так пишет кто-то. Так как русские смогут защититься от этого, то есть от исламизации. А вот у латышей нет исторического опыта противодействия исламизации. Это вопрос выживания. И сюда не придет дядя защищать эту страну. Ну ладно, давайте мы поговорим о другом. Вот нашему премьеру уже 2 месяца. Вы знаете, как-то все так тихо.
Только что узнали.
Так тихо, спокойно. Кто-то, видимо, его критиковал. Вейнис по телевидению президент, вот вернувшийся в строй, сказал, что, в общем-то, все нормально, оправдывает возложенные на него ожидания. 2 месяца вообще это не тот срок, за который можно успеть что-то сделать большое. Если очень коротко, можно вообще что-то говорить о премьере?
Знаете, вообще-то такая, если так смотреть немножко вне, то у нас в Латвии более 2 премьера, типами премьера, или Годманис, который активен каждый день в телевидении, или у нас Домбровский, Страуюма, и сейчас Кучинский, Тихий. Но хотелось бы получить что-то между ними. Что, конечно, Тихий – это неплохо, это наш менталитет по какой-то мере. И опять там 2 месяца, 3 месяца, 100 дней, но дадим еще ему возможность раскрутиться. Но с другой стороны, но опять то, что мы все-таки надеемся увидеть от премьера, но что есть какая-то повестка дня, что у него есть какие-то свои приоритеты. Потому что сейчас, наверное, это коалиция, и он менеджер этой коалиции больше, чем какой-то визионер, какой-то человек, который все-таки хочет продвинуть повестку дня. И здесь, к сожалению, я не вижу пока этого.
Да, ну, в принципе, полностью согласен, что Андрес сказал. У нас появилась вот такая уже когорта людей нашей ментальности, такой спокойной, латыши. Я не знаю, как это воспринимают русскоязычные, но то, что мы не видим перемен, а мы привыкли за предыдущие 25 лет, что каждый день, каждый второй или каждую неделю что-то очень происходит. То там цены освобождаются, то там приватизация, ну, то вступаем в НАТО, в Евросоюз. Были происшествия. Сейчас такое полностью такое гладкое озеро, и мы не знаем, что под гладью там происходит. А может быть, и ничего не происходит.
А может, мы не хотим знать многие?
Нет. Я, например, хочу. И то, но что Андрей сказал, именно то, что я хочу, чтобы не каждое министерство, так как в прошлом правительстве, Министерство экономики сказал, я сделаю 2 вещи. Вот если каждое министерство мне скажет 2 вещи, я, во-первых, пойму, что для этих людей в истину важно, насколько это важно для меня, для нашего государства, у меня будет отчет какой-то. Сейчас то, что происходит, это компромисс и компромисс.
То есть по-русски есть такое слово «ни рыба, ни мясо». Вот так вот.
Ну вот совсем и не то, и не другое.
Про Кучинского, наверное, сказать мы еще не хотели бы это, но про политику, то, что мы видим.
Не, ну то, что мы видим.
То, что мы видим, в какой-то мере.
Но это продолжение того, что было. Понимаешь, Кучинский сейчас не отличается от предыдущего премьера. Предыдущего премьера любили 2 года. Потом поняли, что слишком уж тихая бабушка. Да? И это будет продолжаться.
Но это нехорошо. Посмотри, проблемы-то экономические. Порт рижский. Не только рижский, а вообще порты. Падает грузооборот. Падает на железной дороге. В первом квартале было падение на 20,6. На 21%.
Да, но это очень связано. Ты же понимаешь,
я понимаю, что
это связано с нашим соседям.
Вот то, что ты говорил. Вот действия министерств, кабинета министров. А этих действий мы не видим.
Нет, вот это вещь, которую я немного знаю. Вот еще как раз вчера с специалистом говорил. Они делают и вылезают из кожи вон. Но это геополитика. Это уже не просто там.
А почему они не говорят народу, что они делают?
Это ничего. Потому что если сегодня я расскажу все визиты, которые сейчас произойдут в Москву, и какие встречи будут, это еще ничего не говорит.
Но тем не менее ощущение, что вот ни рыба, ни мясо, а делают, это тоже очень важно.
Да, ну понимаешь, опять-таки, то, что у нас немножко как-то, по-моему, неправильно, это в том, что министры не ведут себя как политические лидеры какой-то ну, министерство, где
отрасли какой-то.
То, что там внизу есть старые связи, и люди годами работают над темой, это другое. Сейчас у нас нет лидерства тех политиков, которые стали министрами, поскольку никто из них не технический министр, не все политические министры.
Ну да, конечно, можно тоже спросить, как это правительство, как бы вообще, как стало это правительство, как оно сконструировалось, и по большому счету не потому, что какая-то политика не прошла. Надо было сделать перестановки в еноты, надо было сделать перестановки в коалиции. И поэтому как бы то, что мы видим, это результат перестановок, чем то, что мы ищем новую политику, новую повестку дня. И поэтому это более менеджерство, чем стратегическое мышление и стратегический подход.
Ну, может быть, более стратегический подход будет у наших слушателей. Алло, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вы знаете, вот у меня мнение такое. Почему у нас такие сейчас премьер-министры? Ну, конечно, в общем-то, наверное, в какой-то степени Евросоюз избалован.
У нас один пока премьер-министр.
Нет, ну, правильно. А Страума была.
Что была,
очень
была.
Шумный, да? Так вот я вам говорю, почему они такие тихие? Они привыкли, что за них уже, наверное, решает Евросоюз. Знаете, как большая мама или большой папа. А вот Аблтоня, я была всегда его позиция. Но это был действительно хороший бы премьер-министр. Во всяком случае, у нас бы что-то шевелилось. Спасибо.
Спасибо. Вот не то, что неожиданно. Кстати, многие говорят по-разному, говорят, что и кинули Солвиту, и вообще как-то вот враги нашлись, которые так подобрали. Потому что, по большому счету, а за что на нее все ополчились? Вот так вот, если посмотреть. Очень талантливый человек, способный, решительный. Ну, полюлюкала там с пенсионерами. Ну, у нас и палец там это показывали, помните, в окно, и ничего, депутат.
Ну, здесь две вещи. Во-первых, то, что слушатель, мне кажется, очень правильно сказала про Евросоюз. Мы сейчас более живем в политике технократов, чем лидеров. Лидеры были на баррикадах, лидеры были 90-е годы, когда должны были идти на митинги. Сейчас уже более как бы технокритический подход. Это не только феномен Латвии, это мы видим и вообще-то Европе тоже. Посмотрим на лидеров. Там Оланд или Меркель, это более технократы, чем такие как бы яростные политики, которые зовут людей на баррикады или на митинги. Да, Солвита Аболтыня, да, согласен, умная, эффективная, но наверное, тоже не использовала какие-то свои моменты и переигралась вот в этой политической игре, потому что у нее уже была возможность возглавить правительство после Домбровскиса. Тогда как бы это не прошло. Но сейчас это все выглядело, что было подстроено под нее, и, наверное, как мы видим, и в партии, и не только в партии, почувствовали, что... Ну, почувствовали в какой-то мере кровь, почувствовали то, что можно ослабить, и, наверное, политики... Даже здесь не только партии борются между собой, но и борются внутри партии. То, что мы видели, во-первых, это слабость происходила из самой партии. Сама партия, она все-таки очень эклектическая. Она партия, которая была сконструирована с очень многих элементов. И, наверное, ну, в какой-то мере нормально, что это не полностью работало.
Вы сказали кровь, я сейчас вспомнил историю. Ведь, наверное, правильно поступали древние короли, когда, приходя к власти, получая трон, вырезали все. Кто мог, и всех, включая детей, которые могли контролировать, конкурировать. Ну, жестко, да, это по тем временам, я не призываю это делать сейчас, но в принципе, смотрите, сами своей же партии почувствовали слабость.
Да, правильно, только в какой-то мере проблема в том, что со всем уважением к Солвите Аболтыне, но она сама до этого... Как бы довела ситуацию.
Какая нам разница, пишет слушатель, какой у нас премьер? Это не очень надолго. Пару лет и будет новый менеджер. Текущее ожидание премьера, спаситель – это неадекватное ожидание. Действительно, повышенные требования к премьеру – это показатель инфантильности. Вот мы сейчас перейдем к теме, о которой хотелось бы тоже поговорить, но так не очень долго. Я сегодня получил наслаждение. Утром смотрел по каналу «Дождь», за завтраком фрагменты выступления Путина вчера вот на прямой линии. Да. Вы знаете, мы вот с Эдвином, да вы все, мы дети советской эпохи. Вот что ни говори, не говори, не смотри на меня так угрюмо, мы дети с тобой.
У нас все паспорта советские, да.
Ну, не в этом дело, а вот внутри-то где-то вот. Я завтракал и думаю, боже мой, как я себя спокойно чувствую. То есть вот человек посылает месседж своему народу. Я сейчас не ерничаю, совершенно реально говорю. Не тот месседж, который посылается за пределы России, а своему народу. Мы в Кремле все контролируем. Ну, экономика серая, но мы все знаем. Надо пройти через это. Мы на своем месте, вы на своем. Работайте спокойно. Ну, еще добавили великолепных детишек там. Да. Девочка 10 или 12 лет написала...
Там очень много детишек.
Ну, написала
детишек,
такие вещи, якобы она написала, которые в этом возрасте...
Не пишут.
Ну, не пишут, скажет, извращение. Но, тем не менее, вот ощущение спокойствия, что за тебя... Есть кто-то там, помните, как про Сталина стихи были, вот там в Кремле сидит вот Сталин, он за нас все решает, а наша задача трудиться. Кстати, это очень правильный месседж. Вот у нас в Латвии этого не хватает. Я представил себе, кто Кучинский, Вейнис проведет хоть на полчаса вот такую линию.
Знаете, я смотрел вчера Я смотрел практически все время, как бы так получилось, что эти 3 часа и 40 минут. И да, с одной стороны, я так подумал, очень хороший пиар, хорошие общественные отношения. И то, что вообще-то, да, у нас в Латвии не хватает того, что как бы политики, президент или премьер, они идут в люди, они отвечают на вопросы. И вообще-то это хорошая традиция. Есть более активная традиция, как мы, например, видим в Англии. Там парламентские как бы дебаты, это каждую, ну, не неделю, но премьер очень часто участвует в дебатах, где он должен отвечать на очень, как бы, неприятные вопросы. У нас вот эта культура нет. То, что происходит, то, что мы говорили перед этим, то, что там происходит власть, мы не слишком там и знаем, как менеджерство и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, я извиняюсь, я это в конце ничего не понял. Зачем эти были 4 часа? Вот эти детишки...
Успокоить народ.
То, что власть виновата, но Путин не виноват. Только проблема в том, что Путин-то часть власти. И вот здесь, если на это...
Андрей, я сейчас говорю не о содержании. Я просто вот... Понимаете,
это уже абсурд. Вот вчера я
смотрел... Но для народа это то, что надо.
Не уверен. Да, думающего народа, это уже не то, что
90%
надо.
90% за Путина.
Хорошо. Вот это не слишком-то... Вот нет, это все-таки Крым, это одна вещь. И перед Крымом было 60% или немножко побольше. Это не так-то просто. И сегодня 90%, завтра 60 или 70. Я думаю, если при Брежневском и Советском Союзе мы тоже сделали вопрос, там было бы 120%. То, что мы видим тоже при Кадырове в Чечне, да. Но это уже начинается, мне кажется, такой... разница между властью, да, есть сконструированное общество, но здесь уже нет связки, потому что то, что говорит Путин, это уже начинает показывать, что это абсурд, театр абсурду для думающего человека.
Для думающего.
Но
большинство россиян, точно так же, как и в Латвии, большинство людей, ну, особенно, конечно, в России, там просторы огромные.
Ну, тогда я скажу просто. Я хочу, чтобы Латвия все-таки была, я надеюсь, что здесь более думающие люди, чем в России.
Может быть. Вот Манский был. Каждый третий туалет, это как называется, это сухой, да, туалет?
Да,
или,
да.
Вы понимаете? Мы же смотрим на Москву, на Петербург, там Екатеринбург, это другое. Люди, большая часть населения, вот такой огромной страны, получают информацию из прессы.
Ну, заметьте, если уже так сказать, революции, они делаются не там, где, вот, я не знаю, сухой унитаз, а там, где люди готовы выйти на улицах. Это Петербург и Москва. И здесь опять, да, Крым, это Крым наш и так далее, это был очень важный элемент, который Путин как бы продал для общества, но это у него есть срок годности, да.
Я сказал бы так, что я увидел две вещи. Первое, то, что ты, Александр, увидел, то, что на дому есть хозяин. Он еще там сидит на своем троне и все вроде бы знает. Но вот есть, по-моему, один нюанс, который с каждым годом как-то увеличивается и становится более явным. Россия возвращается к старинной российской традиции, когда царь хорош, а бояре плохо. И с каждым годом мы видим, Путин никак не может уйти от тех проблем, которые существуют. Да, он может сказать, что там Запад плохой, и пиндос, и все остальное. Но все равно, если на местах люди знают, что виноваты и губернаторы, и крадут везде на местах. И вот сейчас это немножко уже размежевание между Путиным и боярем, которым надо...
Но он пока защищает бояр.
Да, но он показал... Гэп. Он показал разницу, что это он и они не одно и то же. Значит, он должен уже спускать понемножку кровь. Что он и делает, конечно, по другим причинам. Но это все равно, это путь в никуда. И то, что Андрес говорил, мы сейчас просто смотрим, это в каком-то смысле очень плохой человеческий эксперимент. Как долго можно рассказывать, что весь мир плохой?
Вот по этому поводу пишет слушатель, может провести, кто там, Ким Чин Чин Чин, вот у них там в Корее.
Да.
Да, прямую линию. Кстати, он действительно правильно пишет. слушатель. Значит, тот самый Ким может провести прямую линию, и польются слезы счастья и радости от защищенности. Это численно можно измерить, насколько народ пьян, ну, в кавычках, наверное, насколько он с придыханием смотрит в рот лидеру.
Да-да, в том-то и дело то, что Эдвин сказал, что для меня, да, мы можем говорить, что Путин там сильный, Россия показывает тоже мускулы, какая-то правда там есть. Но, с другой стороны, это не эффективно функционирующее общество, неэффективно функционированная как бы страна, потому что если ты должен дозвониться до президента, чтобы что-то получилось,
чтобы тебе зарплату,
ну, я извиняюсь.
Лабрадора девочка просила, мне
лабрадора,
так я прямо.
Там еще какие-то вещи, да,
зарплату,
сейчас какие-то криминальные там процессы, сразу уголовные дела.
Но внутри в человеке, Андрис, в определенности у многих людей есть желание скажем так, адресовать ответственность свою какому-то царю, императору, там, Ким Чен Иру.
Да, вот да,
пусть
согласен.
Он решает.
Но опять, это, так мы немножко возвращаемся к истории. Я думаю, что это еще, это не следующие 5 минут или следующие 5 дней. Но тоже это люди пошли к царю Николаю II для зимний дворец просить у него, чтобы царь понял, что вот эти там все бюрократы, они не слишком-то хорошо работают. Но оказалось, что вообще-то ничего хорошо не работает. И мы вшли как бы момент такой, ну,
но, да. Но наступает на грабли. Выступление Путина, пишет Родион Спектакль, как говорил Жванецкий. Вот список ваших вопросов, вот список моих ответов. Полностью согласен с вами, Родион. Это действительно очень профессиональный спектакль. Уж извините, брошу камень в свой огород. Я не вижу в Латвии ни одного пиар-менеджера, который мог бы сделать такую постановку. Ну да. Это мы...
И слава Господи. Кстати.
Ну почему? Когда правитель сидит слишком долго, народ уже представить не может иного руководителя, пишет кто-то. А целыми днями обсуждаю. А, я ждал. Галина, или вы опоздали к нашему эфиру, или тогда, ну, совершенно вы не правы. Целыми днями, пишет Галина, обсуждаете Путина, мы что в России, а у нас рай, политики, это ангелы с крыльями, и жизнь просто мечта. Галина, мы 34 минуты говорили о Латвии. Я специально засек время, так что вы не правы. Вот еще одна тема, связанная. Вот обратили внимание, вчера сразу в нескольких крупных, ну, в Прохоровском, в 5 фирмах Прохорова произошли обыски, наезд на IKEA, на офис, и плюс еще вот это, я уж не знаю, как назвать, военная, невоенная акция, когда российские бомбардировщики очень достаточно такой в низко, в опасной близости пролетели над американским эсминцем. Керри сообщил, что США имели право сбить российские бомбардировщики, и в связи с этим Ирина задает вопрос. Вероятность крупномасштабной войны все больше?
Нет, ну... То, что вот как бы эти вещи, они не связаны, здесь не надо ничего преувеличивать. Я думаю, что войны никакой не будет. И вот это позитивный элемент, то, что говорил Путин, что он все-таки давал тоже позитивные сигналы. Обама вообще-то хорош, Барак хорош,
да,
готов говорить с турецким народом и так далее, и так далее. Так что здесь как бы все-таки были позитивные элементы, если мы говорим про внешнюю политику. И здесь не надо преувеличивать то, что сейчас вот это прохоровские медиа или компании, которые сейчас там, ну, как-то, например, под давлением, или IKEA. Но это в России мы видели довольно часто.
Как-то все совпало. Вчера, по крайней мере, российские аналитики говорили об этом в один голос.
Знаете, да, совпадение, если несколько раз совпадает, тогда это стратегия или это уже политика. И в этом смысле, да, это и стратегия, и политика. В том смысле, что Путин, он же не руководит страной, по большому счету. Здесь, я немножко преувеличиваю, но здесь очень многие группы, которые борются между собой. Силовики, которые сейчас пробуют как бы позиционировать себя. Вот Нацгвардия сейчас недавно была создана. Опять перестановки внутри. Путин-то он царь, но вообще-то, как Черчилль говорил, под ковром там борются псы, там борются собаки большие. И вот это часть того, что вообще-то Россия даже не только вот эта связка между Путиным, царем и обществом, но здесь то, что вообще-то уже нестабильно политической элите. Это показывает, каждый хочет показать, что он, ну, он главный какой-то своей
истории. Перетянуть на себя одеяло, да, как говорится. Давайте примем звонок и перейдем к Украине. Там новый премьер. Алло, слушаю вас.
Добрый день, господа. У меня очень короткий вопрос. Вы не могли бы сказать, в каких вот обстоятельствах вы, как образованные люди, как политологи, как практики, при каких обстоятельствах и каким образом мог бы вам, вот, вам угодить Владимир Путин, так как вам угождает каждый раз Барак Обама? Спасибо.
Вот что Путин должен сделать?
А кто вам сказал, что угождает Барак Обама?
Не знаю.
Да, вот вопрос.
Ну, ей кажется, женщине кажется, ответь женщине.
Я, например, достаточно критичен к отдельным элементам политики Барака Обамы. Ты уж ничего не поделать. Хотя бы то, что он сам только что признал насчет Ливии. Это не, там не было стратегии. Если пойти дальше, обратно, тоже не всегда было. Разница в том, что Барак Обама на европейском континенте не приносит тревогу за войну. Господин Путин, как наш большой сосед, он в наши дома принес тревогу за себя, за свое выживание и за возможность военного конфликта. Она не такая большая сегодня, как, например, казалось 2 года назад, но это самое главное. Мы бы хотели бы жить в континенте, где никто не шевелится за свои границы. И никто ничего не аннексирует. Вот и все.
Да, если коротко, тогда, конечно, тоже здесь можно быть критичным по отношению Обамы. И опять, можно здесь сказать тоже комплименты по отношению Путина. Да. Хороший, умный политик, который умно руководит как бы свою страну, свое общество, чувствует инстинкты, рефлексы, как бы ожидания своего общества. И да, ну, здесь можно чему-то поучиться. Хотя, если я сравниваю модели внутриполитического, то, что Эдвинс говорил про внешнюю политику, но если даже сравнивать внутриполитическую, тогда я извиняюсь, все-таки побольше я хотел бы систему, которая демократична, которая создает разные группы оппозиции. Здесь мы смотрим конкуренции между Сандерсом, Трампом, Хиллари и так далее, и так далее. В России, я извиняюсь, последние 20 лет, которые родились в 90-е годы, они ведут господина Брежнева. Я извиняюсь, господина Путина, конечно. Следующие 24 или 30 лет, но, я извиняюсь, будет Кучинский. Хотите вы Кучинский со следующие 30 лет? Наверное, что или Вейонеса. Со всем уважением, наверное, нет. Поэтому как бы для меня господин Путин умный, может, и политик, но модель, которую он создал в России, где нет выбора, я извиняюсь, для Латвии это не нужно.
Я не очень думаю, что уместно говорить, что он умный политик. Уместно говорить, что он умный для себя. Поскольку то, что он сейчас делает, он не столь думает о российском народе, сколько он думает о выживании себя, своего клана, своих приближенных, там, озеро, море, не знаю, как называется новый кооператив. Я, может быть, буду резким, но так легче сказать. Я считаю, что в мире есть только один русофоб. И его зовут Владимир Путин. Поскольку вместо того, чтобы заботиться, чтобы народ, самая богатая и большая страна в мире, жил лучше, ну, хотя бы лучше, чем живем мы, поскольку сейчас уже это тоже под вопросом. Вместо этого он кичится, делает хорошие пресс-конференции, но очень мало делает, чтобы начала работать система рыночная, которая управляется не политиками, а рыночными силами, чтобы люди начали бы лучше жить, и чтобы экономика не зависела только от металла и нефти. Ничего из этого он за свои 17 лет не сделал. И потому, по моим подсчетам, он русофоб.
Пару последних лет, пишет Федор, российские военные суда буквально брили по границе с НАТО. Сегодня похождение российских военных уже намного рискованнее. Даже сбитый самолет уже есть. К чему бы это? Спрашивает он. А с другой стороны, пишет Фанни, Россия имеет право высказывать недовольство присутствием американцев у своего берега. Что тут Америке делать?
Ну, во-первых, это нейтральные воды. Во-вторых, что, по-моему, один из самых главных почему ответов на этот вопрос, что потом «Красная звезда» могла бы написать в своей страничке: «Американские корабли перепугались от русских
самолетов». Как было в «Черном море», да?
Да, а вот интересно, как выглядит перепуганный американский корабль?
А вообще-то я могу сказать то, что Эдвинс был критичен в отношении Путина, но для нас... Я бы не сказал, что мы должны построить памятник господину Путину, но в какой-то мере даже да, потому что в 2014 году, да, для Украины, для Крыма это плохо, но для нас ситуация, ну, цинично говоря, она выгодная. В 2014-2015 году мы, в конце концов, стали членами полноценными, членами НАТО. То, что было табу перед этим, что здесь никогда не будет натовские войска, все, это снято. Сейчас здесь натовские войска. И в конечном счете, я опять считаю, что это выгодно или хорошо для всего региона, потому что самое главное, чтобы были ясные линии в регионе, и это мы в регионе сейчас видим. Поэтому в какой-то мере показ силы, ну и хорошо, пусть показывает мы мобилизируемся, и здесь все-таки войска наших союзников. И это неплохо для нас, и в конечном счете для региона, и для, даже, я бы сказал, для России.
Да, но это плохо в другой плоскости. На военные нужды сейчас выбрасывается абсолютно не нужно огромные суммы. Если бы не было бы этого нового витка противостояния, то есть же деньги на более благие вещи, которые делать. В этом я не очень согласен. Я согласен с тем, что, слава тебе, Господи, сейчас линии понятно где. Но деньги, которые истрачены только потому, что один Мономах хотел показать, какой он сильный, это не целесообразно.
Ну, Эдвин, здесь можно как бы сказать, что есть, вот, есть такой элемент, как военный кейнсианизм, что иногда экономику можно продвигать и в гонкой вооружения. И это, как бы, тоже, это тоже элемент экономики, если умно использовать. И, наверное, если мы смотрим России, то ну, не слишком-то много ресурсов, не слишком-то много механизмов, чтобы даже продвигать экономику. В этой части, да. Но тогда военная, военный конфликт стал тоже частью бизнеса. Для каких-то групп.
И... Посмотрите, что произошло в Европе после Первой мировой войны. После Второй мировой войны война тоже в определенной степени является таким, в общем-то, важным фактором для развития экономики.
То, что Андрей сказал, самое, это, во-первых, это правда. Во-вторых, это не слишком моральная политика. А в-третьих, то, что продвигается, это, конечно, самые высокие технологии. Те технологии, которые не могут продвинуть корпорации, даже большие и даже очень богатые, в одиночку. Для этого есть специальные лаборатории, которые вырабатывают не завтрашние, а послезавтрашний день всего человечества.
Поэтому пока мы готовимся к войне, которая никогда не будет, это даже здесь есть элементы.
Борис, ну это просто ради комментария. Путин заботится о своем клане. Что же говорить о наших политиках? Вообще не думает о народе и не знает зарплат, какие у населения пенсии, насколько они малы. Взять хотя бы здравоохранение, социальные аспекты и так далее. Ну, мы уже про наших говорили политиков. Последний вопрос, последняя тема. Украина получила нового премьера. Что нам с этого?
Ничего, не нам с ничего с этого.
И украинцам, возможно, тоже. Это будет болото, как писали американцы в одной из газет?
Я согласен. Я опять здесь я повторю господина Путина. Мы здесь с Эдвинсом как бы не полностью согласны, умные, не умные, но все-таки у нее есть как бы свои хорошие высказывания, когда он говорил, что Россия это судьба. Украина это проект. И то, что мы видим в Украине, или на Украине, в Украине, это продолжение проекта, к сожалению. Даже вот после этой майданской революции, то, что опять даже вчера говорил Путин, и здесь он прав, это проект олигархов. И это продолжается. К сожалению, мы не видим, что вот из этого болота Украина вышла. И, наверное, она тоже очень трудно будет выйти, если этот рак восприятия, он так... Глубоко сидит в обществе, политической элите, что я здесь не чувствую, что будет какой-то прорыв, будет продолжение болота, что-то будет продолжаться, какой-то диалог будет вестись. Да, здесь есть немножко более акцент на евроевропейскую ориентацию, европейский вектор после физически. Просто физически, потому что нет Крыма и нет Восточного Украины, которая всегда, но более тянула Украину как бы тоже в баланс и восточное направление. Но сама...
Что, крест ставим на Украине? А зачем тогда мы бросаем такие деньги туда?
С другой стороны, наверное, можно сказать, что не надо ставить крест, но не надо ожидать, что после революции, то, что опять в Латвии, 90-е годы, очень долго продолжается... То, что вы сами сказали, Александр, что в голове-то у нас.
Вы пугаете, господа, вы пугаете народ России Путиным. Вот вы ненавидели Россию и до Крыма. Если бы в Крыму появилась база НАТО, то, по-вашему, все было бы окей? Это пишет Виктор.
А зачем там базу НАТО?
Я не знаю.
Что это за бред?
Кстати, Виктор, объяснил. Вот, кстати, Имкинс очень правильно сказал. Я тут с ним соглашусь, что надо отделять. Кстати, это все говорили. Тот же Манский очень умный человек. В понедельник режиссер приходил, говорит, поймите, Россия и Путин – это разные вещи. Но никто в мире, в нормальном мире, не говорит, что Обама – это Америка. Или там Маргарет Тэтчер, это Великобритания, это какой-то эпизодик в жизни Великобритании, Америки и так далее. Это совершенно другое. А вот такое отношение, не надо критиковать человека, потому что он глава соседнего государства, и вы не любите это государство, мне кажется, это очень наивно.
Знаете, полностью я не соглашусь, потому что вчера тоже Путин сказал, что да, с турецким народом нет проблем, но с Эрдоганом проблемы. Я извиняюсь, Эрдоган – это турецкий народ. Его выбирали последние 10 лет. Он политический лидер, он как бы зеркало общества. И поэтому Путин, по большому счету, тоже зеркало общества. И здесь нет вот так, Путин плохой, общество хорошее. Или турецкое общество такое хорошее, Эрдоган такой плохой. Я извиняюсь, лидеры есть, они представляют какие-то ожидания.
Именно на данный момент, вот именно общество тогда. На данный момент, да. Который глупо. Ну, Ататюрк, у меня информация уже там в гробу два раза перевернулся после всех
наверное,
этих...
что да.
Я немножко поспорю с Андерсом. Путин, конечно, отображение России. Но Россия точно не Путин в таком смысле, как ты говоришь, поскольку у России было очень мало возможностей что-то другое избирать. Система, которая умна, тут я с тобой соглашусь, создал господин Путин, такая, что она там есть выборы, но выборов нет. И мы это видим, как то же самое практикуют некоторые государства. Вся Средняя Азия, Армения тоже, Азербайджан, там все то же самое. Там Грузия немножко, там хоть есть какие-то возможности выбрать. Но я хотел вернуться просто еще несколько предложений насчет Украины. Насчет Украины... Если бы не было бы войны, если господин Путин не создал бы эту прекрасную возможность для украинских олигархов, которые в правительстве и которые руководят закулисными играми правительства, эту войну, тогда бы, наверное, уже был бы третий, четвертый, не знаю уж, который Майдан. Война сейчас, вот война все спишет. И потому Украина будет продолжать вот эту неразвиваемость.
А может быть, не стоило вообще все это заваривать, эту кашу?
Нет,
ну, пусть
стоило.
Они
нет,
ну, сами решали бы свои проблемы.
Они все-таки сами пошли на Майдан. Мы с тобой
нет,
там не
нет, я понимаю,
были.
Да.
Мы
но
даже печенье не принесли.
Стоило ли
туда
поддерживать? Вот эти булочки носить, как женщина.
А когда
там,
народ хочет хорошую, да, свободную жизнь.
Пусть он тогда сбросит своих олигархов
сначала.
Он так
сначала и сделал.
Ну, одних сбросил.
Слушайте, там их много.
Вчера у меня был замечательный, очень интересный собеседник. Уже времени у нас нет, но я хочу вам сказать насчет Украины. Стилист Константин Богомолов. И сейчас тенденции таковы, что в России там экономическое сложное положение, и все бренды выходят. Ну, надо же продавать. Да. Я говорю, а как в Украине? А у него в Украине, между прочим, школа тоже, филиал школы. Он говорит, вот как любили стразы, так и продолжают любить. Понимаете, ничего не изменится.
А знаете, изменилось то, что мы говорили все-таки перед Майданом на Украине. Сейчас мы уже начинаем говорить в Украине.
Так что... Я уже не обращаю внимания, как говорю. Вот теперь в Белоруссию едучи, друзья мои, это я обращаюсь к слушателям, не забудьте, что теперь изменились со вчерашнего дня условия. Это совершенно серьезно, это не шутка. Теперь, если вы будете чаще раза в квартал туда въезжать, особенно касается это наверняка тех, кто живет в приграничных регионах, если у вас что-то есть свыше 300 евро, это, милости просим, надо будет в общем-то, декларировать. Так что раньше было, кажется, 1500, а сейчас 300. Все, спасибо тем, кто принял участие в нашей программе. Это журналист Эдвин Инкинс и профессор Рижского университета Страдания, политический аналитик Андрей Спрут. Спасибо всем, кто звонил и писал. Я думаю, вы ответили на многие вопросы слушателей. Все, мы прощаемся и встретимся теперь уже только на новой неделе в понедельник. До свидания.